Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президент Владимир Путин сегодня встретится с ушедшими в отставку губернаторами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Цитирую. «Сегодня президент встретится с ушедшими в отставку главами регионов», — сказал он. Песков отметил, что во время встречи Путин даст оценку вкладу бывших губернаторов в развитие регионов. Всего на встречу придут 10 бывших губернаторов, кроме экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, который стал секретарем Генсовета «Единой России». О том, что Путин планировал встретиться с отправленными в отставку губернаторами, 23 октября сообщил «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. В качестве возможной даты мероприятия называлась 31 октября. С сентября по октябрь, напомню, были уволены 11 губернаторов. Все они ушли в отставку по собственному желанию. Свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров. Но также еще Павел Коньков, это бывший уже глава Ивановской области. Сейчас с нами на связь выходит Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, для чего эта встреча понадобилась Владимиру Путину?
Всегда нужно дать людям сигнал, людям, чиновникам, влиятельным региональным политикам, дать сигнал о том, что они остаются в команде, что они не проштрафились и никаких претензий, если претензий к ним нет, конечно, не существует. Ведь команда президента, команда, так сказать, власти, она достаточно широка. И всегда кто-то в центре, в самом ядре, кто-то на периферии, но всегда они должны оставаться в зоне, так сказать, притяжения президента. Губернаторы, которые отработали какое-то серьезное время и при этом либо получили, так сказать, какие-то назначения в системе президентской власти, как Владимир Потомский, например, или востребованы в корпорациях, например, как некоторые другие бывшие главы регионов, они, собственно, ценные, значит, представители правящей элиты, и о них не стоит забывать. Президент уже проводил в прошлом году встречу с ушедшими губернаторами, которым не было претензий там, криминального характера или чего-то подобного. Вот, и эта практика сохраняется и теперь. Кадровая скамейка, она всегда не так велика, как кажется. И вот нужно значит, поддерживать тех, кто нормально работал, и, собственно, давать им понять, что они в зоне притяжения, в кадровом резерве, и всегда могут быть востребованы на различных других уже теперь постах.
Дмитрий Иванович, насколько я понимаю, вот эта традиция, если можно об этом говорить, как о некой традиции, я имею в виду встречи с бывшими губернаторами, появилась довольно недавно.
Да, в прошлом году, вот после...
Почему? Зачем она понадобилась именно сейчас?
Что-что?
Зачем, почему она понадобилась именно сейчас?
Я думаю, что эти встречи станут традиционными, и как раз их цель показать губернаторам, что они не отверженные, что отставка – это не приговор, что они остаются в зоне внимания президента и могут быть востребованы. Ну, собственно, востребованность это проявляется, еще раз подчеркну, в разных форматах. Кто-то переходит в Совет Федерации, кто-то в систему полпредс-президента, кто-то востребован в корпорациях. Чиновник уровня губернатора – это человек с колоссальным опытом, принимавший очень ответственные решения в течение длительного времени, потому что 5 лет – это длительное время. Поэтому эти люди востребованы, им нужно послать сигнал, что отставка для них не завершение карьеры, значит, что власть ценит их как, в общем, одну из наиболее ценных и значит, значимых частей управленческого корпуса властной вертикали в будущем.
Одновременно с этим раздаются сигналы из регионов периодически, где главы регионов или их заместители сетуют на давление силовиков, зачастую излишнее давление. Многие говорят о том, что не понимают правил игры, кулуарно об этом рассуждают. Вот такие встречи могут быть связаны именно с этими процессами?
Ну, я думаю, что, конечно, президент в очередной раз что-то скажет и о правилах игры, о том, что допустимо и что недопустимо в политике и в принятии управленческих решений. Деятельность силовых структур в последние, там, скажем, 3 года, она действительно серьезно усилилась в регионах, но я не стал бы делать из этого фетиша какого-то. Большинство претензий, которые предъявляются к губернаторам, к их окружению, они основаны на вполне конкретных историях криминальных или околокриминальных. Вот. И говорить о проверках силовиков, о конкретных претензиях к, значит, тем же заместителям губернаторов, как о какой-то продуманной кампании давления, да, ну вот недавно Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, об этом сказала, такого все-таки не говорил. В каждом случае это отдельная история, связанная с конкретными претензиями, с конкретными уголовными делами, ну, где они есть. Вот. И для того, чтобы власть стала эффективной, за ней, так сказать, региональная власть, за ней должен быть постоянный надзор, да. Тогда и ее содержание будет дешевле, физически дешевле с точки зрения коррупционных угроз, с точки зрения обязательств перед какими-то кланами, с точки зрения общей эффективности управления. Вот. Ну и, значит, помимо вот этой, помимо атмосферы, значит, опасности нарушений, есть еще, значит, предотвращение либо борьба с конкретными криминальными проявлениями. Так что я в этом ничего катастрофического не вижу. Губернаторский корпус только очищается от этого. А, значит, коррупционное давление на общество и на экономику, оно существенно снижается. Те губернаторы, которые приходят сегодня, молодые технократы или регионально эффективные руководители, типа Уса и Азарова, они, что называется, в содержании намного дешевле, чем предшествующая элита. В 3 аспектах. Меньше прямого криминала, или там нет прямого криминала, нет финансовой зависимости перед кланами и нет вот таких вульгарных обязательств перед населением по принципу там «доброе слово хуже, чем доброе слово с гречкой», или наоборот «доброе слово с гречкой лучше, чем просто доброе слово». Это другая политика, и она требует других подходов. Что же касается губернаторов, которые прежние занимали свои посты, еще раз подчеркну, они остаются одной из наиболее значимых групп федеральной элиты, которая остается не только в резерве, ну, не только как бы в зоне притяжения, но и в активном резерве, что называется, федерального центра. Именно из этой когорты и производятся достаточно серьезные назначения и продвижения в Совет Федерации, и в систему полпредств президента, и в бизнес, и в другие сферы.
Спасибо. Это был Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эльвира Набиуллина заявила о возможности приватизации Сбербанка. К этому вопросу можно будет вернуться после восстановления банковского рынка России и роста доверия к частным финансовым организациям. Об этом глава Центробанка заявила в интервью изданию «Хандельсблат». Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ, как акционер Сбербанка, должен учитывать отношение населения к этому вопросу. Сейчас регулятору принадлежат 52% голосующих акций и 50% плюс одна акция в капитале Сбербанка. Продав даже небольшой пакет, Банк России, сохранив контроль в голосах, лишится контрольного пакета в капитале. Сейчас с нами на связь выходит Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала банки.ру. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько целесообразна, на ваш взгляд, приватизация Сбербанка в России?
Ну, на мой взгляд, этот вопрос совершенно точно абстрактный, потому что о нем вот сейчас можно рассуждать только совершенно отвлеченно, потому что в нынешней ситуации, учитывая, во-первых, масштабы Сбербанка, во-вторых, вообще долю государства как в капитале крупнейших банков, так и в активах, а также ситуацию в целом в финансовой системе страны. То есть сейчас приватизация Сбербанка, она просто невозможна в нынешней ситуации. Да? То есть мне кажется, что можно говорить об этом только абстрактно. И, кстати говоря, Эльвира Набиуллина про это говорит тоже, на мой взгляд, предельно абстрактно, потому что вот в интервью Хандельсблат, когда она говорит, что приватизация Сбербанка возможна, когда будет закончена активная фаза восстановления банковского сектора, это крайне абстрактное определение. Как определить, что активная фаза восстановления банковского сектора закончена? Какие критерии? То есть мне кажется, что пока это совершенно отвлеченный разговор, но, впрочем, этот разговор с разной интенсивностью ведется уже лет 15, потому что, на самом деле, первые разговоры о приватизации Сбербанка на рубеже веков возникали, и с тех пор, в общем, фундаментально ничего не изменилось.
То есть в нынешних условиях нет, это невозможно, а те условия, которые обозначает Эльвира Сахипзадовна, они весьма виртуальны. То есть мы не знаем, когда это может произойти.
Теоретически, ну, во-первых, да. Не знаем, когда, во-вторых, не знаем, какие именно эти условия. Потому что сейчас то, что мы видим, да, особенно, ну вот понятно, что все мы так уж устроены, что мы оцениваем ситуацию всегда по аналогии с сегодняшней. В этом году, да, наверное, самое главное, что случилось на российском банковском рынке, это санация двух крупнейших частных банковских групп государством в лице Центробанка. Да? То есть государство в банковской системе стало гораздо больше, а не гораздо меньше. И, конечно, учитывая ту конъюнктуру, которая есть, учитывая, что некоторые российские банки находятся под международными санкциями, в ближайшее время никаких фундаментальных условий для того, чтобы приватизировать Сбербанк, опять же, да, не возникнет. Кроме того, действительно, принципиально разница есть в том, что понимать под приватизацией Сбербанка. Либо просто передача его в частные руки, например, стратегическому частному акционеру или группе разных частных акционеров, или просто действительно уменьшение доли государства. Потому что понятно, что уменьшение доли государства само по себе не означает приватизацию. Если государство будет сохранять контрольный или даже блокирующий пакет акции Сбербанка, нельзя говорить о том, что Сбербанк приватизирован.
Напомните, пожалуйста, блокирующий пакет – это 25%?
А блокирующий пакет зависит просто от устава. То есть можно написать устав так, что блокирующим пакетом даже станет одна акция, которая будет иметь статус блокирующей. То есть это вообще не зависит от процента. Можно сохранить в руках государства одну акцию, которая будет иметь статус блокирующей.
Хорошо, тогда позвольте я предположу вот те обстоятельства, при которых государство будет или может приватизировать Сбербанк. Обстоятельство первое. Если начинается экономический рост, в результате которого доверие к частным финансовым институтам возвращается, и тогда формально тот критерий, о котором говорила Эльвира Набиуллина, он как бы выполнен, достигнут. Дальше. Другой вариант. Если государство остро нуждается в деньгах, и тогда принимается решение избавляться в том числе от некоторых стратегических активов, которые можно отнести, наверное, и Сберегательный банк Российской Федерации. Так как полагаете, какой из критериев наиболее вероятен?
Ну, скажем так, более реалистичен, на самом деле, второй, потому что он измеряем. Первый критерий – это вопрос все-таки скорее такой вот моральной оценки. Потому что, например, даже сейчас в целом уровень доверия россиян к банковской системе сравнительно высокий. Он по всем опросам существенно превышает 50%. То есть больше половины россиян, в общем, доверяют российской банковской системе. Это с одной стороны. А с другой стороны, тут же еще очень важно смотреть на пропорции. Да? То есть в России тот же Сбербанк, его доля, например, на рынке вкладов, устойчиво снижается все последние годы, но все равно очень велика. Но он остается при этом, во-первых, крупнейшим корпоративным банком, а главное, он остается сейчас просто ключевым источником прибыли всей банковской системы. То есть просто когда происходит любой подсчет прибыли, который делается ЦБ в банковской системе, выясняется, что ну, минимум две трети этой прибыли заработал ЦБ. И чаще всего даже возникает ситуация, когда последние годы, когда банковская система без учета прибыли Сбербанка вообще оказывается убыточной. Да? То есть на самом деле это банк не просто системообразующий, а способный менять координаты, да, банковской системе с плюса на минус. А вот ситуация, при которой действительно возможен острый дефицит денег, но это тогда приватизация, которая означает некоторую смену экономической политики, если это приватизация действительно вот именно что продажа большого пакета акций. А продажа небольшого пакета акций – это просто разовая акция по пополнению бюджета, которая не приведет к изменению статуса Сбербанка. Да? То есть это, в общем, не приватизация, как не было, например, приватизации Роснефти. Это, конечно, просто продажа крупного пакета. Да? Это не значит, что компания фундаментальным образом поменяла статус, и она совершенно не поменяла способ управления. Да? То есть в данном случае говорить о приватизации нельзя. Это просто продажа некоего пакета акций.
Ну и есть ли сегодня те отчаянные бизнесмены, кому Сбербанк вообще по зубам в Российской Федерации? Предположим, что вот эта приватизация состоится в какой-то отдаленной перспективе.
Безусловно, нет никого, кто мог бы стать владельцем контрольного пакета, или, точнее, правильно сказать, нет никого, кто смог бы стать владельцем более половины акций Сбербанка за свои деньги, то есть это неизменно были бы, непременно были бы заемные. На свои никто не потянет, потому что гигантская совершенно махина, да, которая в разы превосходит, в том числе по размеру капитала и активов, ближайших даже своих конкурентов. Да. Вот. И таких нет бизнесменов. И более того, я думаю, что не потянет покупку Сбербанка, вообще покупку Сбербанка по рыночной цене потянул бы и мало кто даже из крупных финансовых институтов мира. Это очень большой банк, конечно. И, кстати говоря, вообще мы в последние годы не видим очень много каких-то супермасштабных сделок слияния и поглощения именно крупных банков. То есть, вообще говоря, в банковском бизнесе в мире в целом не происходит таких процессов. И в этом смысле, конечно, вот чтобы прямо купить Сбербанк и владеть им, в России нет таких бизнесменов. Причем дело даже не в отчаянии, а просто в размере капитала. Да? Это называется тот самый вес, который штангист просто не вытянет никакой. Да? То есть он превышает физические возможности. Вот. Но небольшие пакеты, на них, особенно если бы полностью не было санкций, я уверен, что интерес будет, потому что в целом акции Сбербанка в последние, как минимум пару лет, показывают неплохую динамику, и в целом вот какие-то пакеты акций Сбербанка, желающие вложиться бы, ну вот относительно крупные пакеты, скажем, в 5%, или это, в общем, тоже для такой махины крупный пакет нашлись бы.
Спасибо. Это был Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала банки.ру. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Табачники попросили правительство оставить в тайне состав сигарет. Производители сигарет попросили правительство провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, подготовленной Министерством здравоохранения. Они предлагают не раскрывать состав табачной продукции. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает РБК. Главные компании, табачные компании, не согласны с предложением Минздрава относить информацию о составе сигарет к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. В обращении к главе правительства России указано, что информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании в табачных изделиях охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне. Кроме того, табачные компании, не согласные с прописанным в концепции Минздрава запретом на использование в сигаретах ингредиентов со вкусами пищевых продуктов, а также с требованием размещать предупреждение о вреде курения на обертке фильтра и сигаретной бумаги. Сейчас с нами на связи выходит Андрей Межонов, генеральный директор Российской ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром». Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Андрей Викторович, пытаемся понять, почему нельзя раскрывать вот состав сигарет.
Я не говорю о том, что не нужно это. Тут, наверное, какая-то не совсем правильная подача. Речь скорее идет не о составе сигарет. О составе сигарет мы и так раскрываем уже около 10 лет в соответствии с статьей 8 федерального закона 268 ФЗ, технический регламент национальный российский на табачную продукцию. Изготовитель или импортер табачной продукции обязан представлять Минздрав отчет об ингредиентах по форме, установленной правительством. Правительством была установлена эта форма, и мы вот уже около 10 лет эту информацию представляем в Минздрав. С скорее, так сказать, речь может идти именно о снятии грифа «коммерческая тайна» с этого состава.
Так.
В новом варианте концепции, подготовленном Министерством здравоохранения, проект которого на сайте есть там же, в Минздраве, новая концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 17-22 годы и дальнейшую перспективу.
Да, Андрей Викторович, вот. Я просто пытаюсь понять, к чему вас подталкивает Минздрав? К тому, чтобы на каждой пачке публиковался состав или что?
Нет, в концепции этого не написано. Написано о том, что фактически предлагается состав убрать из понятия, скажем, коммерческой тайны. Хотя коммерческая тайна, включая информацию о своеобразии, ингредиентах их сочетании, ну, фактически рецептуры, хранится законодательством не только на национальном, европейском, международном уровне.
Просто у нас возникает ощущение, что табачные компании хотят таким образом от потребителей что-то утаить. Если хотят что-то утаить, значит, там что-то, ну, по-настоящему вредное, что может, ну, изменить отношение к табак-курению вообще для всех.
Нет, Владимир, я вам еще раз говорю. Мы уже около 10 лет.
Минздраву.
Да, Минздраву представляем. Вот. В концепции не идет речи о том, что эта информация должна быть в той или иной объеме помещаться на потребительскую упаковку. Там стоит, сейчас идет речь только о том, что эта информация не может являться коммерческой тайной.
Спасибо, спасибо, это был Андрей.
Но если Минздрав определит, так сказать, новый перечень, там, обновленный, как это сейчас происходит, согласование перечня теперь в рамках Евразийского экономического союза, вот, примет новую форму раскрытия информации перед Минздравами, вот, а уж дальше, так сказать, будут ли настаивать они на том, чтобы это размещать, не будут, так сказать, пока это не звучит, я не хотел бы в этом случае обвинять... Ну, то есть домысливать за Минздравы автора концепции о том, что они хотят разместить на потребительскую упаковку и в каком объеме. Потому что если говорить сейчас об размещении какой-то информации на потребительской упаковке, то это некие технические требования к табачной продукции. Тут я должен проинформировать о том, что принят регламент и заканчиваются переходные положения таможенного союза на табачную продукцию, который пока сейчас определен, заканчивается 15 ноября. Он вступает окончательно в силу, заканчивается переходный период. И вступают все требования. Вот, и нужно будет тогда обсуждать на 5 стран, членов участниц союза, что мы видоизменяем в оформлении потребительской упаковки.
Спасибо. Это был Андрей Межонов, генеральный директор Российской ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром». Ну и в конце сентября Евразийская антитабачная коалиция направила письмо главе правительства Российской Федерации, в котором попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей. Что же касается других инициатив. Сейчас попробуем дозвониться до Алексея Шабанова, члена экспертного совета по борьбе с табаком Минздрава Российской Федерации. Возможно, получим какой-то экспресс-комментарий по поводу происходящих событий. Еще раз напомню, Андрей Межонов настаивает на том, что им скрывать от потребителя как будто бы нечего. Они просто против раскрытия коммерческой информации. Ну и плюс ко всему, та информация, которую требует сейчас Минздрав, пока непонятно в какой форме, она как будто бы уже доступно в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Но сейчас с нами на связь выходит Алексей Шабанов, член экспертного совета по борьбе с табаком Министерства здравоохранения Российской Федерации. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Алексей Евгеньевич. Алло.
Алло.
Да, Алексей Евгеньевич, вы слышите?
Не слышу практически ничего, к сожалению.
Понятно. Это был Алексей Шабанов, член экспертного совета по борьбе с табаком Министерства здравоохранения Российской Федерации. С ним у нас диалог не получился, но до новостей мы уже не успеем ему перезвонить для того, чтобы задать какие-то интересующие нас вопросы. В любом случае, до 2022 года концепция борьбы с табакокурением в Российской Федерации уже прописана. С этой концепцией пока не совсем согласны производители табачной продукции. Эта концепция предусматривает массу дополнительных всяких ограничений, предупреждений, как подорожание продукции предусмотрено, так плюс к этому еще и дополнительная пропаганда здорового образа жизни, если хотите, ну и вреды табакокурения. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска и рекламы, а после этого вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Художественный руководитель Google-центра Кирилл Серебренников, помещенный под домашний арест по делу о хищении 68 миллионов рублей, номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Как сообщили организаторы «Золотой маски», Серебренников выдвинут на премию за постановку оперы «Чацкий» в «Геликон-опере» и спектакля Ахматова «Поэма без героя» вместе с Аллой Демидовой, которая также выдвинута за исполнение роли в этом моноспектакле в Гоголь-центре. На маску претендует еще один спектакль Гоголь-центра «Кузьмин. Форель разбивает лед». Режиссер Владислав Наставшев. Сейчас с нами на связь выходит Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска». Мария Евсеевна, здравствуйте. Алло, Мария Евсеевна. Надеюсь, что сейчас получится перезвонить Марии Ревякиной, генеральному директору фестиваля «Золотая маска». Именно с ней хотели обсудить номинацию Кирилла Серебренникова на эту статусную премию, театральную премию для Российской Федерации, пока Мария Евсеевна нас не очень хорошо, видимо, слышит. Так или иначе, некоторые из критиков обратили внимание, что вот это совпадение номинации Кирилла Серебренникова и уголовное дело против него, они не случайны. Театральная общественность неоднократно высказывала свою поддержку Кириллу Серебренникову. Ну, попробуем еще раз поговорить с Марией Ревякиной. Так, генеральный директор фестиваля «Золотая маска», Мария Ревякина с нами на связи. Мария Евсеевна, здравствуйте.
Алло.
Да, вы слышите нас сейчас?
Да-да-да.
Да, пытаемся понять, вот эта номинация Кирилла Серебренникова, уголовное дело против Кирилла Серебренникова, это совпадение?
Да, да, угу. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду следующее. Просто есть предположение, что номинация Кирилла Серебренникова – это не номинация театрального режиссера за его постановки, а именно как будто акт поддержки, акция поддержки Кирилла Серебренникова.
Вы знаете, положение фестиваля «Золотая маска», если вы внимательно его прочитали и зайдете на сайт, там четко написано, по каким критериям отбирается спектакль. Спектакль отбирается только по художественным критериям. И экспертные советы отбирают по всей России за предыдущий театральный сезон самые интересные, значительные, лучшие спектакли. Они отсмотрели 834 спектакля и выбрали 68 из них. В том числе спектакль Кирилла Серебренникова и Аллы Демидовой Ахматова «Гоголь-центр», и в том числе спектакль «Геликон-опера», оперу «Геликон-опера» Чацкий в постановке Кирилла Серебренникова. Вот все то, что я могу сказать.
То есть никакой политики или попытки поддержать таким образом Кирилла Серебренникова здесь вообще нет?
В отборе спектаклей «Золотой маской» экспертами не бывает политики, бывают только художественные, профессиональные критерии. Ибо, слоган «маски», как модно сейчас говорить, о чем когда-то провозгласил основатель «Маски» Михаил Александрович Ульянов, профессионалы профессионалам. Это профессиональная, театральная, национальная премия.
А вообще есть какая-то номинация за вклад в театральное искусство или планируется нечто подобное создать?
Давно есть. За выдающийся вклад в театральное искусство. Они присуждаются секретариатом Союза театральных деятелей ежегодно, каждый год. Эти лауреаты будут определены 18 декабря на заседании секретариата Союза театральных деятелей.
А, это только еще в перспективе. Просто неизвестно ли вам о том, что...
Выдающийся вклад всегда определяет только секретариат.
Неизвестно ли вам о том, что и в этой номинации, например, кто-то хочет продвинуть Кирилла Серебренникова именно в знак поддержки?
Я ничего не знаю об этом. Это заявки подаются в Союз театральных деятелей и определяются решением секретариата.
То есть только творчество и ничего, кроме творчества?
Только творчество и ничего, кроме творчества.
Спасибо. Это была Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Смоленске учитель школы во время урока заклеил ребенку рот скотчем. В администрации города осудили методы педагога. По данным местного издания, учительница начальных классов наказала ребенка за разговор с одноклассником, заклеив ему рот скотчем. Ученик провел так полчаса. Кроме того, со ссылкой на учителей в публикации говорилось, что учительница применяет физические наказания, наказывает детей, называет детей дебилами и идиотами, передает агентство «Интерфакс». В СМИ появилась информация об инциденте в начальном классе школы номер 33. Факт нарушения учителем норм педагогической этики подтвержден. Глава города Смоленска Владимир Саваренко, комментируя произошедшее, отметил, что подобное отношение педагогов к ученикам в школах Смоленска недопустимо. Этот вопиющий случай должен быть проанализирован, а виновные обязательно понести наказание, заявил глава горадминистрации Владимир Саваренко. Ну и сейчас мы пытаемся связаться как раз со Смоленском, с нами исполняющий обязанности председателя комитета по информационной политике администрации города Смоленска Анна Швила. Анна Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что сейчас будет с педагогом, которого сейчас обвиняют в жестоком обращении с детьми?
Ну, на данный момент учительница уже понесла дисциплинарное взыскание. Сейчас проходит проверка в школе работы учителя, ну, в ходе которой будет выяснено, как именно учителя еще накажут.
Да, Анна Андреевна, просто пытаюсь понять, а педагогическое сообщество, оно как относится к этой истории?
Ну, на самом деле, учителя, которые постарше, конечно же, осуждают такое поведение учителя. Это в любом случае нарушение этики педагогической. Однако, не стоит забывать о том, что учительница не должна подвергаться общественной травле, потому что педагог молодой, да, она оступилась, она неправильно сделала, но, однако же, ей потом работать, и надо как-то исправлять свои ошибки.
Я, простите, Анна Андреевна, не знаю, сколько вам лет, но я просто вспоминаю свои школьные годы, в том числе начальную школу, зачастую и детский садик. Тогда были несколько другие угрозы и методы. Рот, случалось, тоже заклеивали, правда, не скотчем, а какими-то другими клейками, лентами вроде лейкопластыря. Ну и плюс ко всему угрожали там детям отрезать язык за плохие слова, которые звучали там на уроках или еще где-то. И тогда это считалось нормой. Сейчас как-то очень строго как будто бы к этому относится или нет?
Ну, конечно, к этому строго сейчас относится, но вы же должны понимать, что время идет вперед, и все совсем на другом уровне, и сейчас и дети немного другие. Вот, поэтому, ну, вот как-то так получилось.
А есть ли кто-то, кто заступается за учителя?
Вы знаете, я не могу сказать, что за нее прям заступается кто-то. Действительно, ее все осуждают. Но однако же, например, родители этого класса, насколько мне известно, разговаривали с учителем, у них была встреча, учительница извинилась перед родителями и перед учениками. И, в принципе, родители не настроены на то, чтобы учителя как-то осуждать. Они просто хотят, чтобы этот случай был примером для остальных учителей, как нельзя вести себя с детьми.
То есть родители против, например, увольнения педагога?
Да, они, конечно же, против увольнения учительницы, но все-таки в любом случае свою ответственность она должна понимать.
Ну и что касается правоохранительных органов, они действительно подключились к этой истории и со своей стороны расследуют произошедшее?
Вы знаете, я, к сожалению, не могу это откомментировать, потому что информации достоверной об этом факте у меня нету на данный момент. Вот. Но я не исключаю возможности, что да, действительно есть проверка.
Ну, как к этой проверке относятся родители, вам тоже неизвестно, потому что неизвестно о факте проверки.
К сожалению, нет.
Спасибо. Это была Анна Швила, исполняющая обязанности председателя комитета по информационной политике администрации города Смоленска. И сейчас я предлагаю подключиться в том числе и нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. И даже голосование я заведу. Вы полагаете, что заклеивать скотчем ребенку рот — это действительно, ну, как минимум, правонарушение, поэтому нужно с учителем по всей строгости, в том числе и закона Российской Федерации, да, 134-21-35, или, как предлагает 333-й, оставьте учителей в покое, это другой вариант, 134-21-36. Нужно с учительницей разобраться максимально строго, но в рамках закона, 134-21-35. Оставьте учителей в покое, 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том и другом случае один и тот же, 8495. Слушаем сейчас вас внимательно. Сейчас, секунду, подождите, не попал сразу. Да, да, Михаил Иванович.
Добрый день, Владимир Михаил Иванович. Давайте мы проанализируем это дело. Вопрос очень простой. В дисциплинарном уставе вооруженных сил и вообще в любых, так сказать, законодательных документах есть меры поощрения и меры взыскания. Согласны со мной?
Так.
То есть на вас могут наложить выговор, то-то-то уволить.
Да.
Сейчас я имею опыт. У меня жена очень большой стаж, так-то заслуженный учитель. Тогда не буду я это говорить. Вот она мне говорит, я говорю, а как сейчас ученики, вот этот двоечник-то? Забудь, говорит, уже 15 лет нам запрещено ставить оценку 2. Нам запрещено. Я говорю, а как это сдадут? Как сдадут? Это уже наше дело, но все сдадут.
Есть проблемы, Михаил Иванович. Если у вас, если у вас жена педагог, то у меня дети, они в школу ходят. И случается, знаете, прилетают меня, и двойки, да.
У меня двойки ставят?
Да, представляете, ужас какой. Но, полагаете, в суд, значит, нужно обращаться?
Ну, значит, я говорю про Питер.
А, хорошо. Тогда...
Конкретно про Питер. Могу сказать даже про конкретные школы. Так, то есть это во всем Питере их собирают. Так вот. Где меры принуждения? В хорошие, как у нас сейчас утверждают, царские времена, детей сажали в этот самый, как его...
На горох, в угол, да.
На горох, чуан, помните?
Так.
Заставляли и так далее и тому подобное. Какие меры взыскания, какие меры принуждения могут сейчас наложиться, могут накладываться на учеников? Вы мне... Так как у вас дети ходят в школу, на этот вопрос не ответите.
Скотч. Только скотч, Михаил Иванович.
То есть вы приветствуете подобные действия учителя?
Нет, я не приветствую, но есть проблема. Я не готов мгновенно писать на учителя заявление в правоохранительные органы с тем, чтобы с ней по всей строгости закона разбирались те люди в погонах, которым зачастую важно и галочку поставить для того, чтобы отчитаться, что и здесь они порядок, да, тоже наводят. Вот это я не понимаю. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман, я школу закончил уже достаточно давно, но прекрасно помню, что любая школа гонится за статистикой. У меня подруга тоже педагог, и им действительно запрещают как-то занижать, либо как-то портить статистику и показатели для школы.
Так.
И я думаю, проблема заключается как раз в том, что нет никаких воздействий на современных школьников. То есть не практикуется практика того, что могут отчислить из школы, оставить на второй год. Никому это не надо. Всем главное, чтобы школа была, скажем так, в первенстве Москвы.
Хорошо, я уточню. Вы полагаете, случились перегибы на местах в результате? Или полагаете, что мы движемся в правильном направлении?
Совершенно правильно, что в перегибах, потому что просто нету никакого... Ну, не за результатом гонится, а за статистикой. Просто чтобы было внешне все хорошо. На самом деле система уже давно дала сбой и идет просто в пропасть.
Спасибо, принимается. Григорий Санкт-Петербурга уже потребовал держать подальше от детей эту учительницу, которая заклеивает рот детям. Что еще? Естественно, наши слушатели пустились в воспоминания. Кто-то пишет про трудовика, который киянкой мог нет-нет, да и заехать. Кто-то вспоминает еще что-то. А мне кол ставили, пишет Мих, например. Ну и так далее. Что касается нашего голосования, то результат следующий. 18% наших слушателей за то, чтобы наказать учителя. Ну и 82% наших слушателей полагают, что нужно уже учителей оставить в покое. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще одна тема, связанная со школой, образованием. Так вот, в российских школах может появиться предмет «Права человека». Учебная программа по правам человека для школы высших учебных заведений разрабатывается в России. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Цитирую. «Сегодня нет специального курса в высших учебных заведениях в школах, который бы назывался «Права человека». Я обратилась с этим вопросом к президенту, он поддержал меня. Поддержал меня и Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня впервые разрабатывается государственная учебная программа», сказала Москалькова на пленарном заседании форума «Сообщество» в четверг. Уполномоченная пригласила принять участие в разработке учебной программы представителей общественных организаций. Она отметила, что часто сталкивается с ситуацией, что не может помочь человеку, потому что он не знал о своих правах и пропустил срок обращения в государственные органы или совершил другие ошибки. Сейчас с нами на связь выходит заведующий кафедрой новых медиа журфака МГУ, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский. Иван Иванович, здравствуйте.
Здрасте.
Да, ваше мнение, вот именно как члена президентского совета по правам человека, такой предмет, да, в российских школах необходим, имеется в виду предмет права человека, или полагаете, что это лишнее?
Ну, вообще, когда-то мы должны все-таки изживать последствия рабства в нашей стране. Но это самый лучший способ рассказать людям, что у них есть права. И понимаете, что на самом деле, конечно, это связано с французской революцией и все такое прочее. Но в действительности права человека – это очень важный инструмент, с помощью которого можно довольно быстро и радикально повысить качество жизни в любой стране. И в первую очередь в нашей. Потому что когда на самом деле система тоже заинтересована в том, чтобы были права человека. Потому что сейчас что, знаете, бывает? Люди там решают что-то, и все за счет людей потом. Здесь кого-то обидели, здесь кого-то поступили нехорошо. Люди терпят, вроде как привыкли ко всему. Но это действительно приводит к тому, что система работает неэффективно. Чем больше, лучше люди понимают, знают свои права, тем лучше на самом деле работает система, потому что она вынуждена под это подстраиваться.
Николай, наш слушатель, мгновенно пишет, не мешало бы еще параллельно с правами человека изучать и обязанности быть им. И очень часто возникает именно эта дискуссия, что у нас многие качают...
Занимается культура. Это задача культурных ценностей. Когда у нас с вами возникают культурные ценности, они должны быть общие, разделенные, и они нужны как раз для того, чтобы мы могли себя чувствовать людьми, чтобы мы могли знать, что это такое. Чтобы мы могли понимать, что значит быть человеком в 21 веке, вот что мы подразумеваем под этим. Это культура. А обязанности – это какие обязанности? Ну, мне кажется, у нас очень много разных обязанностей. Есть целые законы. Там везде написано, что мы должны.
Там не написано, что мы должны соблюдать эти законы, и мы очень часто гордимся, что мы где-то их как раз и нарушаем.
Ну да, но в некоторых случаях у нас есть права не соблюдать эти законы, особенно если законы дурацкие. И если все будут знать, может быть, такие законы не будут принимать?
Как вариант. Ну и последнее уточнение. Вот часто сейчас слышны предложения что-нибудь еще добавить в школьную программу, то про институт семьи рассказывать, то вот сейчас про права человека, то еще какие-то инициативы. Может быть, на какое-то время оставить школу в покое?
Да вообще, конечно, не мешало бы. Но вы знаете, я больше всего боюсь, конечно, в этом смысле религиозной пропаганды, потому что она очень сильно все-таки людей ополчает друг против друга. У нас страна все-таки смешанного вероисповедания. Православных очень много, но тоже очень много мусульман, буддисты есть. И получается, что когда мы напираем именно на религиозную культуру, мы на самом деле не знаем, чем это обернется. Потому что в каких-то регионах, получается, значит, православные становятся самыми главными, в других регионах, значит, мусульмане становятся самыми главными. А права человека – это как раз то, что нас на самом деле всех объединяет. У нас есть право исповедовать любую религию. У нас есть право иметь любые убеждения. Понимаете? Это то, что нас объединяет.
Спасибо. Это был Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа журфака МГУ, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ну и из комментариев, которые поступили за это время, почему тогда все забывают про права курильщиков, они люди второго сорта, никаких прав, только запреты, это сетует VR на одну из тем, которые мы уже обсуждали в рамках этого информационного часа. Сейчас движемся дальше.